Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Волгограде закрывают газету «Городские вести». Депутат Законодательного собрания Петербурга Юрий Шутов приговорен к пожизненному заключению. На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. Борис Березовский подтвердил, что продает свой бизнес. В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести», опубликовавшей рисунок, на котором Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мухаммед сидят перед телевизором, говорит вице-мэр Волгограда Константин Калачев.
Газета является официальной газетой городской администрации. Сам формат газеты предполагает респектабельность. В последнее время газета приобрела скандальную репутацию. Принято постановление, согласно которому в течение месяца должна пройти ликвидация газеты «Городские вести». Вот. За это время должна быть создана новая муниципальная газета, которая будет политкорректной.
Заявил в интервью «Радио Свобода» вице-мэр Волгограда. Сотрудникам «Городских вестей» объявлено о предстоящем увольнении.
Газету закрывают в течение месяца. Мне сказали, что в связи с ликвидацией предприятия все уволены будут сотрудники. В новую газету городской администрации меня уже не возьмут как главного редактора. «Городские вести» закрыты, по-моему, раз и навсегда.
Сообщила нам по телефону главный редактор газеты Татьяна Каминская. Глава Союза журналистов России Игорь Яковенко уверен, что решение закрыть газету было принято под давлением федеральных властей.
Это было беспрецедентное давление федеральных властей. Было совершенно скандальное заявление нескольких руководителей парламента российского, которые увидели оскорбление чувств верующих, причем своих чувств религиозных. Ни один верующий, ни один мусульманин, ни один человек в Волгоградской области не оскорбился. Но очень сильно оскорбилась генеральная прокуратура, очень сильно оскорбилась госпожа Слиска. То есть они у нас самые тонко верующие люди.
Сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель Союза журналистов России. Суд Петербурга приговорил депутата городского законодательного собрания Юрия Шутова к пожизненному заключению. Как сообщает агентство «Интерфакс», суд счел доказанную вину Шутова в организации банды, 5 убийствах, 2 покушениях на убийство и совершении других тяжких преступлений. К пожизненному заключению приговорены еще 4 подсудимых на этом процессе – Айрат Гемранов, Сергей Денисов, Александр Гагуткин и Евгений Николаев. Остальные члены банды получили от 7 до 18 лет лишения свободы. Борис Березовский подтвердил информацию о продаже своих активов, в том числе издательского дома «Коммерсант», деловому партнеру Бадре Патаркацешвили, сообщает «Интерфакс». Березовский сказал, что, продавая активы Патаркацешвили, который, в отличие от него, никогда не занимался политикой, он хотел избежать политических рисков для их общего бизнеса. Патаркацешвили с 2001 года находится в международном розыске, инициированном Генпрокуратурой России. В настоящее время он живет в Грузии.
Радио «Свобода». Новости.
В Ногайском районе Дагестана убиты 2 боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленые Буруны. По данным МВД республики, подвал, где скрывались боевики, был заминирован и подорван. Ведется разбор завалов. В ходе спецоперации погиб милиционер и ранен командир республиканского СОБРа. В Чечне продолжается спецоперация против боевиков, обнаруженных накануне в Шалинском районе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
С наступлением рассвета в Шалинском районе Чечни, примерно в 6 километрах западнее селения Свержениус, военные приступили к так называемой зачистке лесного массива, где минувшим вечером подверглась артобстрелу группа маджахедов полевого командира Сум Гаджиева. В результате 5-часовых поисков удалось обнаружить тело одного маджахеда, чья личность пока не установлена. Куда из заблокированной зоны вылез более 10 подчиненных активу Гаджиева, пока неизвестно. Примерно в 11 часов 40 минут по московскому времени по зоне вчерашнего боестолкновения под Тяжелёвском, где были убиты 3 и ранены 5 военнослужащих. Российские артиллеристы делали залп из 40-ствольной установки «Град». Разрывы снарядов можно было слышать в центре города Шали. По всей вероятности, поиски маджахедов Сулгаджиева в Шалинском лесном заповеднике еще продолжаются. Муса Хасанов для «Радио Свобода», город Шали, Чеченская Республика.
«Радио Свобода». Новости.
На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. Погибли, по предварительным данным Красного Креста, не менее 200 человек. 1500 числятся пропавшими без вести. Масштаб трагедии на острове Лейте до сих пор не ясен в полном объеме. Ливневые дожди, идущие в регионе 10-й день, мешают спасательным бригадам добраться до места. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо.
Обвинения должны быть предъявлены всем заключенным. Им следует предоставить шанс объяснить свои действия, а дальше наказать их, либо освободить. Я полагаю, все должно быть разрешено обычным путем, в рамках закона. Рано или поздно тюрьму в Гуантанамо следует закрыть.
Сказал Кофи Аннан. В четверг был обнародован доклад экспертов ООН, в котором говорилось о негуманном обращении с узниками. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан назвал доклад перефразированием старых аргументов. Он подчеркнул, что в тюрьме содержатся опасные террористы. За 6 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 34 комплекта наград из 84. В неофициальном командном зачете продолжает лидировать сборная США. Российская команда на втором месте. 5 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовые медали. 5-й золотой медалью копилку сборной пополнил фигурист Евгений Плющенко. Сегодня будут разыграны 4 комплекта наград у мужчин в лыжной гонке на 15 километров классическим стилем и в скелетоне, а у женщин в горнолыжной комбинации и в кроссе на сноуборде. Напомним главные новости к этому часу. В Волгограде закрывается газета «Городские вести». Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Шутов приговорен к пожизненному заключению. На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. Борис Березовский подтвердил, что продает свой бизнес. На Олимпиаде в Турине сегодня будут разыграны 4 комплекта наград. В неофициальном командном зачете продолжает лидировать сборная США. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Сто 111 лет назад барон Пьер де Кубертен возродил Олимпийские игры и написал текст хартии, своеобразной конституции олимпийского движения. В преамбуле он изложил суть и содержание олимпизма. Это философия жизни, возвышающая и объединяющая в единое целое достоинство тела, воли и разума. Это соединение спорта с культурой и образованием. Это образ жизни, основанный на радости от усилия. Сохранилась ли личность спортсмена в центре идеи олимпийского движения сегодня? Не стали ли олимпиады соединением бизнеса и политики вместо культуры и образования? И если есть философия сегодняшнего олимпизма, то в чем она заключается? Тему обсуждают заслуженный мастер спорта, двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер молодежной сборной России по водному поло Сергей Маркоч, психотерапевт-консультант Татьяна Никитина и спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Итак, я предлагаю начать с ответа на такой вопрос. Сегодня, впрочем, как и всегда, спортсмены на крупных международных соревнованиях представляют не только себя, но и свою страну. Когда награждают победителей, всегда звучит государственный гимн и поднимают национальный флаг. Кубертен пытался отделить спорт от государственных организаций стран-участниц. Не получается ли сегодня так, что идея барона дискредитирована, а олимпиады стали скорее ареной сражения стран между собой, чем местом, где может и должна раскрыться индивидуальность и личность отдельного спортсмена? Сергей, пожалуйста.
Я думаю, здесь все взаимосвязано. Победа раскрывает личность, а мы, наблюдая за тем, что происходит и как достигнут эта победа, переживаем за наших соотечественников и гордимся ими. Вчера допоздна я смотрел выступление фигуристов, и я очень горд и рад за Евгения Плющенко, который явно переиграл всех своих соперников, и то, что мы сограждане, мне это льстит, и я горжусь тем, что я гражданин России, и что такие россияне представляют достойные Олимпийские игры. Возьмем стартовый матч хоккейной сборной. Мы проиграли Словакии, и где бы я ни находился, в общественных местах, я слышал, как обсуждают эту тему с горечью. Вчера, после победы над шведами, совсем другое настроение. И, наверное, у каждого гражданина раскрываются плечи. И мы радуемся за наших спортсменов.
Спасибо, Сергей. Татьяна, прошу.
Вы знаете, я бы хотела здесь поддержать немножко Сергея. В каком смысле? Когда он говорит о гордости и принадлежности к нашей стране, спортсменов и нас с вами, то, конечно же, у спортсменов, которые выступают на Олимпиаде, есть некая миссия доставить нам всем, как болельщикам, большую радость и поднять немножко настроение русских людей, россиян, русских и нерусских тоже. И вот это дление этой радости от побед, достижений, это все очень здорово. И это, я бы сказала, такой некий вклад в культуру, здоровье и наше с вами настроение. Но здесь, позвольте, господа, сказать вот такую одну маленькую вещь. Кубертен, конечно, был большой глобалист, и он был молодец в этом смысле. И когда мы говорим о личности спортсмена, безусловно, он уже готов реализовать свой потенциал. И работая со спортсменами высших достижений, в спорте высших достижений, я спросила накануне эфира, это было вчера, более чем 30 человек мне сказали за свою честь, достоинство и, конечно же, все приоритеты, которые бы мы ни расставили, гордость, принадлежность, флаг, там, гимн, форма, всегда говорят о том, что спортсмены неразрывно связаны с нашей страной. Но, тем не менее, о приоритетах можно будет потом поспорить.
Спасибо, Татьяна. Валерия, ваша точка зрения.
Вообще, конечно, идея Кубертена искажена. Вы правильно сказали, что идет соперничество не спортсменов, а уже государств и спортивных, может быть, школ и болельщиков. Но, с моей точки зрения, спортсмены в этом виноваты меньше всего. Они, вообще спортсмены, думают о том, как лучше сделать свое дело. И в этот момент меньше всего он думает о том, что сейчас там подымут флаг или сыграют гимн. Это уже после победы, в эйфории можно этому порадоваться. Спортсмен реализует себя в спорте как личность, борется честолюбиво, но без тщеславия. А тщеславие, вот это вот все, то, о чем вот Сергей говорил, это все тщеславие. А для спортсмена важно честолюбие, доказать, что ты сильнее всех, показать свой результат. Личный рекорд вообще для многих спортсменов важнее мирового и европейского и так далее. Так что моя точка зрения, что вот то, что люди всегда говорят, мы победили, это неправильно. Победили они. Вот мы же не говорим, что мы приняли какой-то правильный закон или мы приняли неправильный закон. Хотя к этому мы имеем большее отношение, чем к спорту. Мы все-таки выбирали этих депутатов, которые приняли какой-то закон. Но мы же при этом не говорим, о, мы сейчас запретим желтые подфарники. То есть, наоборот, красные подфарники запретим. Мы запретим. Не мы, а они. А мы, выбрав их, к этому имеем большее отношение, чем к спорту. Поэтому говорим, наши спортсмены победили, а не мы победили.
Спасибо, Валерий. Но все трое моих сегодняшних гостей профессионально имеют отношение к спорту. Я предлагаю сейчас послушать результаты нашего мини-социоопроса. Москвичи на улицах отвечали на вопрос, за что, на ваш взгляд, сегодня сражается спортсмен-олимпиец?
Больше всего он сражается за будущее своих детей.
Потому что будущее он свое хочет обеспечить.
Я надеюсь, что за свою страну. Но мне бы хотелось так думать.
Все вместе. Деньги нужны. Слава нужна. За Россию обязательно.
Наверное, сначала есть желание просто профессиональное, человеческое, да, чего-то добиться. Но когда едут на такие соревнования, я думаю, не может человек не быть вовлеченным, ну, какой-то город за свою страну. Я вижу слезы там у людей на глазах, когда они побеждают и когда гимн играет. Поэтому, я думаю, у нормальных людей не может не родиться чувство гордости.
За славу и за деньги тоже, как престиж, жить-то надо на что-то, правильно же? Ну и за родину, как говорят, за свое. Что-то осталось на у нас.
Думаю, все-таки за страну, в первую очередь. Патриотизм в спортивных кругах очень высок.
За свою команду он болеет и за страну.
За все в комплексе. Это нельзя разделять.
Ну, мне бы хотелось, чтобы за страну. Вряд ли даже сейчас они сражаются за деньги.
За страну. Мне кажется, что все-таки честь – это главнее, чем деньги. И все-таки гордость за родину. То, что представляет именно нашу страну.
Наверное, скорее всего, из-за денег. Вот. Если я был бы олимпийцем, я бы только бы ради этого бы и участвовал.
Мне кажется, все-таки за свою страну.
Я думаю, что за страну и за свою славу.
Сегодня без денег
нет возможности быть сильным, здоровым и как бы завоевывать новые победы?
За все в совокупности. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы основа была это, конечно, за страну. И потом уже все остальное.
Показать себя, сравнить себя с другими профессионалами.
У каждого свой взгляд на жизнь, мне кажется, кто за деньги, кто за славу, кто просто так.
Это был материал нашего корреспондента Марины Тарачишниковой. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О том, за что сражаются нынешние олимпийцы, говорят тренер Сергей Маркоч, спортивный психолог Татьяна Никитина и спортивный обозреватель Валерий Винокуров. И мы открываем телефон в студии для связи с нашими радиослушателями. Его номер 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, звоните нам со стационарных, не с мобильных телефонов. В этом случае звонок будет бесплатным для жителей любого региона России. Вот мы сейчас слышали опрос москвичей на улицах города, и подавляющее большинство из тех, кто отвечал на вопросы Марины Тарачешниковой, говорили, что хотелось бы, чтобы все-таки основным стимулом, ведущим спортсменов к победе, были интересы страны. Ну вот если мы признаем, что спорт – это государственное дело, то сразу хочется говорить о бассейнах и легкоатлетических стадионах, которые есть практически при каждой школе в Америке, и об отданных под барахолки стадионах России, о том, что закрываются спортшколы, о том, что россияне тренируются за рубежом. И тогда немножко наивным звучит вопрос, почему в Советском Союзе золотые медали выигрывали, а теперь вот как-то не очень или меньше, во всяком случае. Но вот у меня вопрос к Сергею Маркочу и как к бывшему спортсмену, и как к нынешнему тренеру. Если российский олимпиец выступает за свою страну, не означает ли это автоматически, что страна должна адекватно защищать своих спортсменов в провокационных и острых ситуациях?
Я думаю, что независимо от статуса гражданина России, в частности, вот сейчас мы говорим об этом, должен быть защищен. Неважно, в какой командировке он находится, туристической, по бизнесу, а тем более человек, который представляет свою страну в олимпийской сборной команде России. Он должен чувствовать, что за ним поддержка государства, что за ним он должен чувствовать эту поддержку.
Тогда хорошо, Сергей, я конкретизирую вопрос. Он это чувствует?
Да, конечно. Конечно. Мне посчастливилось выступать за сборную СССР, сборную СНГ в 92-м году и за сборную России. И та поддержка, которая была во всех этих сборных командах, я испытал ее на себе, и я чувствовал, что несправедливости не допустят. Я был спокоен, мне нужно было только сделать то, что я умею. А результат должен был прийти сам.
Спасибо. Сергей, Валерий, вопрос к вам. Я думаю, вы приведете массу примеров, когда это не работает.
Во-первых, мне кажется, что поддержка на Олимпийских играх, мне тоже довелось побывать на многих Олимпийских играх, и там, чемпионатах мира, Европы и так далее, поддержка болельщиков действительно чувствуется. Чувствуется она в личном плане. Люди звонят домой, им звонят. Какие-то болельщики, приехавшие на то или иное соревнование вокруг спортсменов, ну, когда есть такая возможность, собираются, какие-то говорят теплые, добрые слова и так далее. А вот что касается безопасность, или как там сформулировано, против провокации,
защищенность,
да, то мне кажется, что руководители всех, без исключения команд, может быть, Сергею повезло, если там, я не знаю, кто был, Блюменталь или Малин, эти люди, конечно, не могли делать то, что я сейчас хочу сказать, а в основном тренеры и руководители делегации, там, или, тем более на Олимпийских играх этот штаб, они занимаются накачкой спортсменов. И мне кажется, вообще я просто в принципе убежден, только мягко так говорю, что они как раз приносят вред спортсменам. Вместо того, чтобы снять напряжение, они говорят, вот ты за свою страну, ты должен, и так далее, и так далее. Сергей все-таки играл в команде, и там идет поддержка внутренняя, поддержка коллектива. А когда ты один, единственный прыгаешь в высоту, а тебе еще все говорят, что ты должен очень высоко прыгнуть, или ты прыгаешь с трамплина, а при этом трамплина, как Татьяна правильно заметила, ни одного нормального в России нет. И они все тренируются за рубежом, наши российские прыгуны с трамплина и двоеборцы.
Так же, как и бобслеисты,
да,
и санники.
Саночники. И тренирует их еще к тому же немец, то там, вот этот Вольгенштайн, прекрасный специалист, конечно, и ясно прогресс уже очевиден в прыжках, по крайней мере. Так вот, поэтому вот я всегда думал о том, как бы их обезопасить от непровокаций, которых, я не знаю, я и не видел ни одной. Ну, может быть, наоборот, повезло. Вот. Но как их обезопасить от вот этой накачки, которая нервы у них отнимает и вообще мешает по сути? Есть тренеры, вот я не зря привел именно ваших, ну, можно и из других видов спорта вспомнить, таких же людей, которые по-человечески подходят и могут помочь действительно спортсмену лучше подготовиться.
Спасибо, Валерий. Сейчас самое время передать микрофон Татьяне, как психологу, но у нас два звонка на линии, мы сейчас примем звонки, и, Татьяна, микрофон будет ваш. Москва, Владимир, на связи с нами, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, добрый ведущие. День.
Добрый день.
Уважаемые гости.
Добрый день.
Мне очень импонирует мнение Валерия Винокурова, в первую очередь о самих спортсменах.
Владимир, да. Будьте добры, выключите, пожалуйста, приемник, очень сильный фон идет.
Действующая... Алло.
Да, мы слушаем
Все
вас.
Все нормально, да?
Да.
Дело в том, что спортсмен действительно, он профессионал, он хочет доказать свое преимущество. Он готовится 4 года, а то и больше. Но здесь вмешиваются и другие моменты. Это тренер, врач, руководитель. И не исключено, что бедные спортсмены иногда, вот увлеченные в допинге, они в этом не виноваты. Это раз. Второе. Вот мы говорим о патриотизме. На встрече у президента Путина сидел Тягачев и сидел Жуков. И Тягачев говорит, да, у нас присутствует в команде патриотизм. Ну как это может быть? Если он есть или его нет, что значит он присутствует и у кого? Поэтому у каждого спортсмена, конечно, есть и патриотизм, и желание победить. И в том числе, конечно, за свой вот этот колоссальный труд он должен что-то получить, так как, уйдя из большого спорта, он становится никому не нужным. Поэтому это второй момент. И третий момент. Конечно, принципы Олимпийских игр барона де Кубертена – они полностью уже ушли в прошлое. На это время, в свое время, должны были прекращаться войны. Главное не победа, главное участие и так далее, и так далее. Этого уже нет. Это политическое бизнес-шоу. И жалко только спортсменов, которые действительно являются самой главной силой вот в этом движении олимпийском. Я желаю большого успеха нашим спортсменам на Олимпиаде. И всего самого доброго тем, кто сейчас находится в студии.
Спасибо вам за звонок.
Спасибо.
И мы сразу примем еще один звонок, тогда, возможно, прокомментируем звонки. Москва, Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Добрый день еще раз. Значит, у меня мнение в точности по обсуждаемой теме.
Пожалуйста.
Что важнее, престиж страны, за что борются спортсмены или деньги? Для меня тут нет ни малейшего сомнения в том, что если в голове личности, именующие себя и именуемые спортсменом, есть мозги, если он думает о своем будущем, я могу, наверное, не продолжать. Только должны быть соображения личного благополучия и благополучия его потомства. Все.
Спасибо за вашу точку зрения, Евгений. И вот вопрос Татьяне я хочу сразу задать. Татьяна, вы работали с клубными командами России и Суперлиги по одному из игровых видов спорта. В последние дни, как вы уже сказали перед эфиром, вы поговорили с несколькими десятками известных спортсменов.
А что происходит в реальной жизни? Для кого? Вы не можете не знать этого из частных бесед, из консультаций со спортсменами. Для кого завоевывают они свои медали? Все-таки на самом деле.
Ну, в первую очередь, естественно, для себя. Свой профессиональный престиж – это первое. Реализовать свои все усилия, которые они прикладывали для того, чтобы быть тренированным, сильным, мощным и быть не хуже, чем другие. И точно так же, как журналист любой, вот здесь сидят два журналиста замечательных, хотелось бы вам, наверное, завоевать пулитцеровскую, получить пулитцеровскую премию и нобелевскую какому-то физику. И я бы, может быть, хотела за какие-то литературные произведения получить нобелевскую премию. Так и для спортсмена нужно знать некий этап, некую планку для себя, завоевать некий титул и взять для себя в свой титульный лист, в свое портфолио некие достижения. Это как прописать некими золотыми буквами в анналах олимпийского движения, что у меня это было, это есть, я этого достиг, и это уже будет его собственное личное достижение, а потом он будет адресовать это кому угодно, посвящать маме, жене, возлюбленной, родине, стране, там, соседу, хорошему тренеру, и это уже второе значение. Потому что всех значений не перечислить, они все имеют место быть.
Спасибо, Татьяна. Ну, вот я могу с гордостью сказать, что Валерий у нас является лауреатом премии FIFA за знания по футболу или у футболе. Не знаю, как Валерий правильно
сформулировал. Много премий, не надо сейчас отвлекаться, да.
Это к вопросу о желании получить премию. Ну, вот смотрите, на Афинской Олимпиаде первое золото завоевал россиянин Алексей Алипов. И он тогда сказал: «Я эту медаль сделал для себя и своей семьи». И тут же некоторые журналисты сочли возможным его упрекнуть и привести в пример слова одного из ведущих английских футболистов, который, забив решающий гол в матче, сказал, что посвящает его бастовавшим в то время шахтерам. Дескать, какой же Алипов национальный герой, если он думает только о своей семье? Вот, Сергей, что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что семья – это и есть родина. Потому что, выигрывая, он думает о тех, кто ждет его дома. Под семьей он подразумевает своих родителей, свою мать, которая научила его любить, научила его уважать, наверное, отвела его за руку на стадион, где он и стал спортсменом. Поэтому он посвящает семье, что для меня равнозначно посвящает родине. Может быть, он неправильно выразился, вернее, не коротко в этой фразе звучала его любовь к родине.
Валерий, ваша точка зрения?
Не знаю, по-моему, он выразился очень четко, мне кажется, Сергей, извините. А вот журналисты, которые это вот там
напали
на него или осуждали, это меня не удивляет, потому что уровень сейчас современной спортивной журналистики столь низок, что можно такое приводить, что они говорят в адрес спортсменов. Они же возносят на пьедестал, когда человек выиграл, забывают, тут же бросают его лицом в грязь, если он вдруг проиграл. Поэтому лучше вот вообще, мне кажется, даже про журналистику эту и вообще не вспоминать. Про современную, я имею в виду, спортивную российскую журналистику.
Ну, раз это звучит все-таки в прессе, то каким-то отражением общественных настроений это, конечно же, является.
Ну вот, во всяком случае, слушатели здесь, которых мы уже слышали, многих, я имею в виду и записанные разговоры, вообще настолько в своем понимании проблем превосходят современных спортивных журналистов, с которыми я очень близко знаком, и поэтому понимаю, о чем говорю. Поэтому вот слушатели, вот их не надо воспитывать, и журналистам. Знаете, как говорил когда-то поэт, не старайтесь не зайти до масс, масса понимает лучше вас.
Спасибо, Валерий. Мы как раз примем сейчас еще один звонок. Москва, Игорь Анатольевич с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий. Вот. Здравствуйте. Вы меня должны знать. К сожалению, неожиданные передачи наших постоянных слушателей программы «Прессинг» сейчас, видимо, нету телефона. Вот. И здравствуйте всем.
Здравствуйте.
Вот. Так, ну, что касается прессы, как раз я уже однажды говорил в «Прессинге», что в 90-е годы спорт был никому не нужен. И в журналистике туда сливали всех профессионально непригодных. Самое безобразие, что спорт считается непатриотическим направлением.
Кем считается, Игорь Анатольевич? Можно сразу вас спрашивать?
Это в журналистской среде уже вышестоящими.
А вы журналист?
Да, я журналист.
Вы журналист. И ваши коллеги считают...
Ну, я скрываю даже это. Ага. Даже такая ситуация, что сейчас это лучше скрывать. Вот, и хотя меня болельщики разоблачили.
Ну, спасибо вам за звонок. Это частное мнение. Кто-то хочет из гостей прокомментировать его?
Ну,
Валерий,
я не знаю, по-моему, совершенно очевидно. Я, к сожалению, просто, ну, видимо, Игорь Анатольевич звонил не в прессинг, конечно, а в программу «Час прессы», в которой мы со слушателями беседуем. Я просто сейчас не помню, о чем, собственно говоря, шла речь, но вот человек считает спортивную журналистику чем-то не совсем хорошим.
Спасибо. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов в нашем эфире будет программа «Время гостей». В программу приглашены поэт, математик и социолог Сергей Чесноков и лидер Трудовой России Виктор Анпилов. Ведет этот эфир Владимир Бабурин, а повторяется он 18 февраля в 4 часа утра.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести», опубликовавшей рисунок, на котором Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мухаммед сидят перед телевизором. Суд Петербурга приговорил депутата городского законодательного собрания Юрия Шутова к пожизненному заключению. Суд счел доказанной его вину в организации банды, 5 убийствах, 2 покушениях на убийство и совершении других тяжких преступлений. Борис Березовский подтвердил информацию о продаже своих активов, в том числе издательского дома «Коммерсант», деловому партнеру Бадри Патаркацешвили, сообщает агентство «Интерфакс». В Ногайском районе Дагестана убиты 2 боевика, блокированные накануне в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленые Буруны. В ходе спецоперации погиб милиционер, ранен командир республиканского СОБРа. На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. Погибли, по предварительным данным Красного Креста, не менее 200 человек. 1500 числятся пропавшими без вести. В Израиле кабинет министров обсуждает меры, которые должны быть приняты в отношении палестинской автономии после прихода в ней к власти в радикальной группировке «Хамас». Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США как можно скорее закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. В четверг был обнародован доклад экспертов ООН, в котором говорилось о негуманном обращении с узниками. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь выразила озабоченность по поводу ограничения свободы слова в России. Президент США Джордж Буш обратился с запросом к Конгрессу выделить дополнительно свыше 72 миллиардов долларов на финансирование военных и гуманитарных операций в Ираке и Афганистане. За 6 дней Олимпиады в Турине разыграны 34 комплекта наград из 84. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США. Российская команда на втором месте.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Джон Кеннеди когда-то сказал: «Престиж нации в скором времени будет определять золотые олимпийские медали и полет на Луну». С полетами на Луну у человечества пока как-то не задалось. Выходит, престиж остается мерить только по олимпийскому золоту. Для того ли барон Пьер де Кубертен восстанавливал древнегреческие олимпийские игры? Или все же для гармоничного развития и раскрытия отдельной личности, отдельного спортсмена? И если уж олимпиец сегодня представляет не только себя, но и свою страну, то что страна ему за это должна? Тему сегодня обсуждают спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров, спортивный психолог Татьяна Никитина и заслуженный мастер спорта, двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер молодежной сборной России по водному поло Сергей Маркоч. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И, Валерий, мой вопрос к вам. Я нашла несколько цитат из интервью с известными в спорте людьми. Анатолий Тарасов перед одним из матчей с канадскими хоккеистами: «Это будет не просто соревнование двух хоккейных школ, это противостояние двух систем, двух миров, и победа будет предметом национальной гордости целого народа». Игрок сборной Словении по футболу после матча: «Наш народ – это всего 2 миллиона человек, но мы показали вам, как нужно играть за свою страну». Ирина Роднина: «Когда, стоя на пьедестале, я смотрела на поднимающийся под звуки нашего гимна флаг СССР, меня охватывало чувство радости и гордости от того, что я частичка великого народа, великой страны. В этот момент слезы наворачиваются на глаза». Но мы все помним слезы Родниной на пьедестале почета. Полагаете ли вы, Валерий, что все вышеперечисленное, таких примеров можно привести еще достаточно много, имеет какое-то отношение к спорту как к таковому?
Начиная с фразы Кеннеди и заканчивая словами, кто был последний, Родниной, я уже пропускаю Анатолия Владимировича как извините, ну нехорошо про людей, которых нет, что-то говорить, ну как известного конъюнктурщика. Все это мне слышит дико, просто дико, потому что это все, во-первых, ну Кеннеди, может быть, и действительно так сказал, я уж не знаю, в какой ситуации там политически, я эту фразу давным-давно слышал и всю жизнь ее вообще отвергал, как просто как тезис. И, соответственно, то, что касается там Тараса, он сам, конечно, это написал, за Роднину, конечно, кто-то написал. Все это наносное. Если взять генезис вообще спортивной жизни, спортивной личности, то человек начинает играть в шахматы или в футбол. И в этот момент меньше всего он думает о том, что когда-нибудь и будет, и гимн будет в его честь играть. И он играет, потому что ему нравится. Этому нравится играть в футбол, и он хочет играть как можно лучше. Или в водное поло, раз уж Сергей здесь сидит. Потому что, предположим, а другому нравится плавать на скорость, а третьему, там, я не знаю, обыгрывать всех в шашки или в шахматы. И человек вот в этом хочет себя реализовать. Причем здесь вообще страна? Причем здесь, вот, кстати, раз уж Кеннеди упомянули, я вам напомню, что сказал Роберт Фишер во время матча со Спасским. Это было, соответственно, в 72-м году, да? Он там, ну, помните, одну партию проиграл, что-то там рискнул, а на другую вообще не явился, и вот 2-0 счет. И ему звонит Киссинджер. Как же так, там, мистер Фишер, вы же защищаете честь там страны и так далее, и так далее. И он ему ответил, Фишер, при чем здесь страна? Вы что, интересовались мной, когда мне было 14 лет, 15, когда я жил в бедной семье, когда я там зарабатывал своим трудом все это? А к слову, что касается страны и нации, мы же играем из 24 партий, что вы беспокоитесь, только две сыграли.
Спасибо, Валерий. Примем звонки. Владимир, Московская область, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Алло.
Да, мы слушаем вас, вы в эфире.
Первое, то, что хочу согласиться с Валерием, что человек приходит в спорт для того, чтобы себя реализовать в свои возможности. А потом уже, когда в процессе у него начинает получаться, или он пока ищет там свои виды спорта, в которых не что-то он может себя реализовать, да, потом уже тренер пытается через него реализовать свои честолюбивые амбиции, которые у него, как у тренера, есть. А уж потом, когда у него появляются результаты, тут уже вмешивается государство. И вот надо отметить, что спорт стал одним из выражений государственной деятельности в тот момент, когда других способов государства выразить меньше. Например, нет успеха в политической, политике во внешней, да, то спорт выдвигается на первое место. Это очень важно. Почему? Потому что все-таки надо показывать, что государство какое-то значимое. Но опять-таки здесь уже борьба идеологии вмешивается. В чем это заключается? В том, чтобы... Например, вот сейчас у нас у государства с правами человека плохо, но в спорте хорошо, и у нас покажешь, у нас государство хорошее. Вот где политика начинает быть лицемерной. И вот эта меркантильность, которая сейчас приписывает, что люди идут за деньгами в спорт, это совершенно неправильно. Люди, просто которые в спорте отдают лучшие годы своей жизни, реализуются, они просто требуют вознаграждения такое, которое им поможет потом существовать в жизни нормально. И не надо никогда говорить о том, что люди идут за деньгами в большой спорт. Их ставят такие условия.
Спасибо, Владимир. Но вот, к сожалению, такая точка зрения, что люди именно за материальной стороной дела идут в большой спорт, она очень распространена, и на сайте «Радио Свобода» много писем. Я просила читателей сайта ответить на вопрос с их точки зрения, за что сегодня сражаются олимпийские спортсмены, и деньги на первом месте в очень многих письмах стоят. Ну, справедливости ради, надо сказать, что Кубертен, которого мы сегодня все время вспоминаем, в своей хартии вообще не указал, на какие деньги, собственно, должен жить и тренироваться спортсмен. А вот ставят сегодня многие знак равенства между спортом и бизнесом. И, Сергей, у меня вот в этой связи вопрос к вам. После Олимпиады в Афинах выяснилось, опять же, из всевозможных репортажей, которые можно было прочитать, что китайцы, например, очень успешно выступившие в Афинах, за свое золото намного меньше, просто значительно, на порядке меньше получили гонорары, чем россияне, и больше половины этих денег они сразу отдали государству. То есть получается, что количество денег, получаемое спортсменом в большом спорте, все-таки не может служить достаточной мотивацией для спортсмена. Или может, или для провинциальных спортсменов из маленьких городков это все равно суммы гигантские, и люди действительно за деньги выходят сражаться.
Я убежден, что настоящий спортсмен сражается за победу. И деньги – это второй вопрос, или не основной вопрос. И я очень рад, что в последнее время государство обращает внимание на труд спортсмена, на то, что для достижения
такого результата, как медаль олимпийская. Человек очень много сил, времени отдает для достижения этого результата. Поэтому, если сегодня у государства появилась возможность достойно наградить спортсмена, то это только мной лично приветствуется, как тренером, потому что мы видим только верхушку айсберга, мы видим соревнования и как это добывается. Но сложна не победа, а сложен путь к победе. И мы можем не все знать о том, как сложно идти по этой дороге и как дорога для спортсмена эта медаль олимпийская.
Спасибо, Сергей. Но вот я знаю, что на финише своей спортивной карьеры очень многие спортсмены уже травмированные, уже не в самом лучшем физическом состоянии, особенно те, кто играют в европейских клубах, они выжимают из себя все соки и стараются дотянуть еще хотя бы полсезона, еще сезон, еще раз прооперироваться и снова выйти тренироваться, потому что это большие деньги. И все прекрасно отдают себе отчет в том, что завтра кончится вот эта жизнь и эти гонорары, и непонятно, что начнется. Хорошо, если кто-то успел за это время создать какой-то бизнес, и он уже твердо знает, что у него есть маленький ресторанчик, купленный им, или еще что-то, и деньги пойдут. А есть масса людей, которые абсолютно не понимают, что они будут делать. Поэтому мне кажется, что говорить сегодня о том, что деньги не играют никакой роли в мотивации спортсменов к занятиям, к участию в большом спорте, это не совсем справедливо, Валерий.
Ну, не существует абсолютной истины вообще. В любой сфере деятельности всегда какие-то разные направления. Мне очень близка позиция Сергея, что спортсмен борется за победу прежде всего. За то, чтобы вот обыграть, первым прибежать, я не знаю, дальше всех прыгнуть. Он борется за победу. Вот он так себя реализует в этой жизни. А уж то, что ему надо за это хорошо заплатить, поскольку жизнь спортивная коротка, что он тратит свое здоровье там и многое, многое, многое другое, это тоже безусловный факт. Поэтому, как здесь сказать, человек борется за то, что он знает, что вот если он установит мировой рекорд, он будет счастлив. Но ему и заплатят за
хорошо сделанную работу должны платить.
Ну, конечно, безусловно. Поэтому тут нет никакого, мне кажется, противоречия.
Просто, мне кажется, нельзя рассматривать одно без другого. То есть пытаться как бы представить спортсменов такими бескорыстными ребятами, которые бегут только ради того, чтобы прибежать с первым.
Мне просто кажется, что нельзя спорт вообще изымать как бы из общей человеческой жизни. Ну, пианист какой-нибудь, который хочет выиграть конкурс Шопена во что бы то ни стало, и там обыграть всех. Он, во-первых, думает о том, чтобы как бы произведение хорошо раскрыть, то, которое он исполняет. Он же не думает в этот момент, что на родине потом будут радоваться, что он является лауреатом конкурса Шопена. При этом он понимает, что победа в конкурсе обеспечит ему концертную деятельность, заработки и так далее, и так далее. Но это же все взаимосвязано в нашей жизни.
Спасибо, Валерий. Вот вы чуть раньше говорили о том, что с вашей точки зрения существует такой достаточно сильный прессинг на спортсменов перед какими-то решающими матчами в плане необходимости победить. И, Татьяна, у меня вопрос к вам. Вот в последние годы все-таки со спортсменами России стали работать психологи. Я вот узнала, что даже есть такая должность, как главный психолог олимпийских сборных России. Человек по имени Рудольф Загайнов, он сейчас в Турине находится. К сожалению, мы не смогли его пригласить поучаствовать в эфире. Татьяна, говорит ли это о том, что стало больше уделяться внимания индивидуальности спортсмена, его каким-то личностным проблемам? Или это просто в Россию вот докатилась мировая мода, и вот там так принято, ну вот давайте у нас тоже будут психологи работать со спортсменами?
Очень хороший вопрос. Мне он очень нравится, потому что на самом деле в жизни спортсменов 20-х годов у нас существовала психология в спорте. Был такой Пуни, был Рудик, и сейчас и до сих пор существуют рудиковские чтения по психологии, в психологии спорта. Но иногда мне напоминает психологи, которые работают в спорте, таких рыбаков-теоретиков. Вот они где-то там чего-то делают, да, а государственного настоящего запроса на то, чтобы они работали индивидуально, работали с командами, системы, как в том анекдоте про слесаря, помните, такой был анекдот замечательный, про советского слесаря, которого вызвали там починить кран, он говорит, да это не кран, текёт, да, а эта система вся прогнила, его арестовали, да. Так вот, на самом деле, когда наши поехали в Сидней, спортсмены, и 60 психологов было у команды Китая, у Соединенных Штатов было 30, у англичан было 8, немецкая сборная имела 6 психологов, Франция 5, а у нас по нулям. Ни
Татьяна,
одного.
Я сразу уточню вашу точку зрения. Пока нет, на ваш взгляд, или по каким-то причинам не создается эта система, по принципиальным?
Вы знаете, на бумагах все есть. Угу. И есть люди, которые начинают эту работу и делают кое-что. Но вот это именно кое-что без системности, потому что запроса чиновников спорта нет. На
спасибо,
работу.
Спасибо, Татьяна. Валерий, коротко, пожалуйста.
Очень коротко совсем. У Оли Эйнера Бьёрндалена, знаменитого биатлониста и пятикратного олимпийского чемпиона, есть личный психолог. Он у него появился следующим образом. Этот человек продавал пылесосы, коммивояжером был. Он его так уговорил и заставил купить пылесос за там какие-то $3000, чтобы он сказал, все, уходи со своей работы, будешь у меня психологом. Ты психологом, ты на все меня можешь настроить.
Спасибо, Валерий. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О том, за что сражаются нынешние олимпийцы, говорят психолог Татьяна Никитина, тренер Сергей Маркоч и спортивный обозреватель Валерий Винокуров. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212, и мы благодарны слушателям, дождавшимся своей очереди. Мы слушаем Александра Викторовича из Москвы. Здравствуйте.
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 Добрый день.
Добрый день.
Хотел бы высказать свое мнение вот по поводу чего. Для того, чтобы понять, какая цель у спортсмена, чему он посвящает вот свою победу, надо знать, насколько изменится его материальное благополучие после его победы. Вот мы говорили об английском спортсмене, который посвятил свою победу
шахтерам.
Шахтерам, да. Может быть, его материальное благополучие настолько велико, что ему эта победа еще одна ничего не даст. У него есть $1 000 000, но он добавит еще 1 000 000, еще там 100 000. Не принципиально. А для нашего человека, который живет с семьей в несчастной какой-нибудь однокомнатной квартире, там у жены работы нет, проблемы с детским садом, может быть, для него эта победа в 100 раз изменит его материальное благополучие. Нельзя сравнивать положение спортсменов у нас, допустим, в нашей стране, ну, среднего спортсмена, и за рубежом, так сказать, в Англии, в Америке. Поэтому надо понимать, что для нас эта победа, что для нашего спортсмена, что она даст, и как улучшит она материальное положение какого-то американского.
Спасибо, Александр Викторович. Сергей Маркович готов комментировать ваш звонок. Прошу, Сергей.
Я думаю, что в составе олимпийской сборной лучшие спортсмены страны. Для того, чтобы стать лучшими, они проделают путь, играя за свои клубы, выступая в каких-то коммерческих соревнованиях. И поверьте мне, что на сегодняшний день нет ни одного спортсмена из однокомнатной квартиры, который выступает на таком высоком уровне. Потому что, еще раз я напомню о том, что для того, чтобы попасть на Олимпийские игры, в олимпийскую команду, нужно проделать огромный путь. И только невысокооплачиваемые спортсмены. Что касается игровых видов спорта, то для того, чтобы попасть в олимпийскую сборную, нужно играть в хорошем клубе и зарабатывать какие-то деньги, о котором...
Сергей, вот я сейчас с вами поспорю. Вопрос к Валерию, потому что я могу ошибиться, я не спортивный комментатор. Только что взяли золото в фигурном катании, в парном, наша пара, Татьяна...
Мянина.
И комментатор телевизионный все время рассказывал вот эти вот ужасные истории про ужасающую бедность, про питерскую однокомнатную квартиру, чуть ли не или комнату в коммуналке, в которой они жили втроем, ее мама, ее партнеры, она там, и какие-то там пальтишко одно на двоих носилась, только чтобы вот девочка добилась того, чего добилась.
Ну, это же было, когда она была маленькая.
То есть это было очень давно.
Ну-ка, Сергей же говорит о том, чтобы попасть в олимпийскую команду, надо стать чемпионом Европы, чемпионом мира, выиграть сколько-то этапов Кубка мира, там еще что-то. Это все приносит деньги, потому что сейчас спорт профессиональный, что совершенно справедливо. Вот, кстати, еще одна идея Кубертена перечеркнута, угу. И в данном случае очень хорошо, что перечеркнуто. Раньше там лишали вообще знаменитых спортсменов за то, что там какая-то фирма ему оплатила месячный отпуск, $150 там дали и так далее. Вот, сейчас спорт профессиональный, высоко профессиональный и высоко оплачиваемый, и слава богу, но только все равно, в каких бы условиях спортсмен ни жил, была бы у него богатая семья или бедная, все равно в момент соревнования он не думает ни о чем. Ну никогда он... Ну если он начнет думать, что ему сколько за это заплатят, он же тут же промахнется, споткнется, ошибется. Ну это же невозможно.
И уронит шест.
О чем угодно. Нельзя ни в коем случае думать ни о чем. Ну мы же понимаем, мы всю жизнь, так сказать, в спорте, ну...
Спасибо, Валерий. Вот еще такой вопрос. Тем не менее, очень часто спортсмены обвиняются обществом в том, что они коммерциализировались, стали какими-то страшно корыстолюбивыми, что у них отсутствует настоящая воля к победе, что они эгоистичны или что они ленивы, особенно после футбольных матчей. Всегда бывает много на эту тему разговоров. И все это не способствует каким-то впечатляющим успехам, да? Вот я, когда это слушаю, я человек от спорта далекий, мне всегда приходит в голову одна и та же мысль. Разве спортсмен, робот, чем он, собственно, отличается от всех остальных людей? Он же не механизм. И если все вышеперечисленное относится ко всем абсолютно людям, какие-то изменения с людьми, безусловно, происходят. И не признать этого вот Татьяна как психолог не даст, да? Сергей, скажите, вот... Почему спортсменам всегда общество предъявляет какой-то особый счет?
Ну, на это я хотел бы предложить не судить строго спортсменов. Я думаю, что на проблему нужно посмотреть в другом ракурсе. Мне кажется, что вот это безволие, которое мы иногда видим, нужно трактовать как низкий уровень спортивного мастерства. Поэтому... Вы сейчас сказали о футболе, посмотрите,
то есть не безволие, не ленность?
Это не безволие. Спортсмен выходит, и особенно если матч транслируется по телевидению, если на трибунах зрители, никогда он не позволит себе такой роскоши, как безволие, именно в этот момент. Неумение, плохая физическая подготовка или недостаточный уровень мастерства. Я бы назвал это так.
Спасибо, Сергей Валерий.
А при этом незаслуженно высокие заработки, если говорить вот о российских футболистах. Вот в чем дело. Из-за этого общественность протестует, что они, никто же не протестует, что много зарабатывает Зидан или Бекхем, а их уровень мастерства не соответствует миллиону долларов в год.
Спасибо, Валерий. Татьяна.
Недавно я читала интервью знаменитой нашей волейболистки, члена сборной и серебряной олимпийской призёра она была, Катя Гамова, в «Аргументах и фактах», где она сказала, очень много пишут про футболистов, очень много говорят о футболе, но наши победы волейбола российского остаются незаметными и незамеченными.
Ну как, Карполь делал достаточно много для того, чтобы...
Карполь делал достаточно много, но здесь вот Валерий сейчас сказал очень точно, да, незаслуженно высокие заработки, диссонанс, обеспечение финансового каждого вида спорта очень разный. Очень много в хоккей вкладывается, очень много в футбол вкладывается.
Но они и приносят,
и так далее.
Конечно.
И они и приносят. И с другой стороны, когда мы знаем, что есть победы в других видах спорта, они вполне заслуженные.
Спасибо, господа. Примем звонки. Москва, Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Вот знаете, что я хочу сказать? Вот эти примеры, которые вы приводили с китайскими спортсменами, которые, значит, отдавали свои зарплаты и премии государству, и наши спортсмены советские тоже отдавали. Ну, как они отдавали, вы прекрасно помните. Тоже в государство, в детские дома. И вот насчет психологов. Анатолий Владимирович Тарасов в свое время говорил, я ни одному психологу не доверю своих ребят. И лучше любого психолога знаю их психологию и на что они способны. Ну, конечно, спорт – это престиж. И вот когда мы смотрим сейчас, вот США, и написано 6 золотых медалей, Эстония – 3 золотые медали. Понимаете, совершенно другое отношение к государству. Спорт – это политика.
А вот скажите, Владимир, я задам вам такой вопрос. Вот, например, победа Шараповой на мировых кортах – это ее победа или Россия?
Ну, это совершенно другой вопрос уже, понимаете. Там
ну,
это,
тем не менее, мне бы хотелось, чтобы вы на него ответили.
Ну, я могу вам ответить, что здесь, конечно, она воспитывалась не в России, она тренировалась в Америке, и практически я ее не считаю вообще-то российской спортсменкой. Угу.
И уж это никак не говорит о таком высоком уровне развития массового тенниса в России,
а вот
да?
Же, нет, конечно. А вот тот же Бабиков, который воспитывался в России, родился в России и уехал, и 3 года живет в Канаде, это россиянин, чисто россиянин, понимаете? И вот, конечно, спортсмен участвует в этих играх, практически за деньги. Вот тут же Владимир Белоусов, первый чемпион олимпийский по прыжкам в высоту, со трамплина, вернее. Эта пенсия вот эта олимпийская, она ему дает существование к жизни. Он бы иначе не прожил в нашем государстве.
Спасибо, вот Владимир, спасибо за звонок. Вынуждены вас сократить, потому что мало времени в эфире остается трамплин. У нас, кстати, тоже ни одного профессионального в России нет до сих пор. Вот этот вопрос, который мы сегодня обсуждаем, за себя или за страну, как раз особенно остро встает, когда речь идет о российских спортсменах, проданных за рубеж. Вот я вспоминаю общение с Линой Чебукиной, прославленной российской волейболисткой. Она много лет жила и живет до сих пор, и играла в Хорватии. Лена говорила мне, что она полюбила эту страну искренне. Она очень хорошо говорила на языке, она вышла замуж за хорвата, ассимилировалась полностью, у нее много друзей там было. Но вот когда она видела, как девчонки выходят играть за Россию, то сердце у нее рвалось просто за сборную России. И было ей это очень тяжело. То есть обвинять ее в отсутствии патриотизма как-то трудно было, но ее к ее спортивным победам на территории Хорватии вело, конечно, не чувство, что она борется за свою страну. Вот в таких ситуациях, Валерий, на ваш взгляд, можем ли мы говорить о том, что здесь речь идет уже о чистом спорте, без примеси политики?
Ну, это же ностальгия, это просто естественное человеческое чувство. Оно совершенно не имеет отношения ни к спорту, ни к промышленности. Это может быть инженер там работать и все это испытывать, когда видит, что российские инженеры там изготовили нечто, а он там работает. Условно говоря, в Хорватии не может это изготовить. Вот один мой коллега, журналист, который очень много лет живет за границей и работает, он вдруг как-то в припадке откровенности мне сказал: ты знаешь, говорит, меня уже ничего не связывает с Россией, кроме спорта. Вот мне это показалось диким.
Значит, я даже знаю, кто это был.
Ну, я не знаю, кто.
Ну, неважно.
Да. Мне это показалось, например, диким. Значит, не беседка во дворе, где ты первый раз поцеловался, не школа, которую ты закончил, не институт, не друзья, ничего, не улицы, по которым ты ходил. А вот спорт, значит, это какая-то все-таки что-то удивительное, да? Ну, почему? Спорт обладает каким-то вот таким магнетизмом. Но это совершенно не связано с деятельностью спортсменов. Это уже просто психология человека такая.
Спасибо, мы успеем еще один звонок принять. Москва, Иван Петрович, здравствуйте. Будьте любезны, сразу приемник свой отключите.
Алло.
Мы слушаем вас.
Вот вы знаете, что хотел бы сказать в конце же. Во-первых, нельзя говорить, мне кажется, в общем, как спортсмены относятся к стране и прочее. Все индивидуально. Например, я хорошо помню Анатолия Владимировича Тарасова, и я думаю, что абсолютно уверен, что он был абсолютно искренен. Так работать на износ, как работал он, ну и невозможно только на себя. Фишер совсем другое дело. В Штатах очень много делается для народа, иначе там эти всякие президенты и так далее, они бы сразу полетели. Фишер очень индивидуальный человек, и у него очень своеобразное мнение. А вот тоже Анатолий Владимирович Тарасов, а что он получил взамен от своей родины? Как его сейчас помнить, чтут и так далее, все, что он делал, и как сильно изменился наш хоккей после того, как он ушел. Я хочу сказать, что слово «родина», оно нуждается в некоторой корректировке, потому что что такое наша родина? Это государство, руководство, которому абсолютно нет никакого дела до своего народа. И как этот народ относится к родине? Вот это большой вопрос.
Спасибо вам за звонок, но такое весьма категоричное мнение. Немножко даже обидно, что на такой ноте закончился наш сегодняшний эфир. Но, к сожалению, наше время подошло к концу. Закончится очередная Олимпиада, и представители околоспортивного Бамунда станут докладывать представителям Бамунда политического об успехах и причинах поражения российских спортсменов. Быть может, барон Пьер де Кубертен был все-таки немножко наивен, полагая, что спорт призван только служить делу мира, но никак не может быть ареной сражения держав. Я благодарю за участие в сегодняшней программе тренера Сергея Маркоча, психолога Татьяну Никитину и спортивного обозревателя «Радио Свобода» Валерия Винокурова. Режиссер программы Наталья Гуреева. Звонки сегодня принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров», который ведет наш театральный критик Марина Тимашева. Темы выпуска. В музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко премьера оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва. Черемушки». В Московском художественном театре новый спектакль по прозе лауреата Букеровской премии Владимира Маканина. В Венгрии на русском языке вышла книга о Владимире Высоцком, а в Екатеринбурге установлен памятник Высоцкому и Марине Владе. Наталья Бондарчук завершила работу над фильмом «Пушкин. Последняя дуэль». Это будет очень интересный час, постарайтесь его не пропустить. А я прощаюсь с вами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».